Ну, вы хотели культуры?
Получайте. Инна Соломоновна с нами. Жаль, вы не видели, как Инна Соломоновна сегодня выглядит по-летнему. Инна Соломоновна,
доброе утро.
Заждались.
Доброе утро. Ну, что вам сообщить, какую новость? Приехала к нам девушка из Парижа. Девушка скандальная, с очень плохой репутацией. А ее, понимаешь ли, с необыкновенным почетом, прямо под белые ручки в музей изобразительных искусств имени Пушкина. И мало того, перед входом, вообще перед встречей с ней, вот такую вот растяжку повесили, чтобы всем было видно, как ее зовут. Зовут ее Олимпия. Девушка немолодая, должна сказать. Родилась всего за 100 лет до вашего, Владимир Дольч, рождения.
Ну, учитывая нашу любовь к Леонардо, она просто девчонка.
Да, по сравнению, да, конечно. Родилась она в 1863 году, и, как многие уже догадались, зовут ее Олимпия. И написал ее Эдуард Мане. И вот теперь мы имеем действительно очень редкую возможность и очень счастливую возможность любоваться ею. Мы имеем такую редкую возможность потому, что, наверное, всего 2 раза за всю историю своей жизни, своего существования она покидала Париж. И нам поэтому, конечно, очень повезло. Картина большая, 130 на 190. Показана она в зале таким образом, что она освещена по-особому. Ну вот некое такое шоу чувствуется. Я не могу сказать, что такой способ подачи меня очень радует, но это уже будет это другой разговор. То есть я считаю, что можно иногда оставить зрителя наедине с картиной и дать ему возможность самому поразмыслить, подумать. Но все-таки здесь есть такая возможность. Вот когда всматриваешься в эту картину, видишь эту обнаженную девушку, лежащую, возлежащую на ложе, и думаешь, боже мой, почему было столько страстей? Почему, наверное, ни одна картина не вызывала такого потока брани, оскорблений, как «Олимпия» Эдуарда Мане. И, конечно, нет вот однозначного какого-то ответа. И, конечно, предаешься размышлениям на эту тему. И, конечно же, приходишь, думаешь о разном. Ну, прежде всего, наверное, чуть-чуть предыстории. Эдуард Мане, вот как ни странно, по моим понятиям, один из самых таких респектабельных художников. Он родился в аристократической образованной семье. Отец юрист, мать дочь дипломата. Он получил прекрасное образование, но он не хотел продолжить отцовскую линию. Он вот почувствовал эту страсть к рисованию, пошел по своей собственной стезе, не пожалел об этом ни одного мгновения. Он был истинным парижанином. Он был красив. Он одевался всегда утонченно. Он всегда носил котелки. Он любил этот город. Это был его город. Он фланировал по городу с большим удовольствием, потому что он все время высматривал какие-то сюжеты для своих будущих картин. Он дышал этим городом. Он увлекался политикой. Все, что происходило после 1848 года, реставрация, Наполеон III и так далее. Все это было. Он был примерным таким вот буржуазным человеком. И только страшный, скрытый темперамент внутри, вот такой внутренний темперамент его, выдавал вообще в нем большого художника, и он этот внутренний темперамент выливал прежде всего, конечно, на свои картины. И вот здесь он был бунтарь. Здесь он имел собственное мнение. Здесь он не хотел быть похожим абсолютно ни на кого. Он говорил: «Я хочу писать то, что я вижу». И какую цель? он не хотел быть и маргиналом, и уйти, разорвать совершенно там с академией, с художественной жизнью Парижа. Нет, он отстаивал и шел исключительно своим путем. Почему он неоднократно отдавал свои картины в салон? Именно через салон. Он не хотел вот делать свои собственные где-то выставки, пробиваться как-то другим путем. Нет. Удивительно, что он добивался именно официального признания. Ему это было очень важно. Ну и это признание, конечно же, пришло. Первая картина, которую он отнес на салон, это «Завтрак на траве», она вызвала бурю, негодование и скандал, но ничего подобного не было. Он не мог себе предположить, что будет с Олимпией. В 1865 году он выставил свою картину. После провала «Завтрака на траве» он 2 года не решался это делать. И вот теперь, когда он пришел в салон, открытие произошло 1 мая, и к нему подходили люди, которые поздравляли его и говорили ему спасибо большое, он был удивлен. «Спасибо за ваши пейзажи». Какие пейзажи? Он ничего понять не мог. И когда он вошел на выставку и увидел, что какой-то вообще художник под его, чуть ли не под его именем, развесил свои пейзажи, это был Клод Мане. Потом они познакомились и стали большими-большими друзьями. И Клод Мане сыграл особую роль в том, чтобы Олимпия нашла свое достойное место в Лувре. Но тогда он был разъярен, и вскоре ошибка, его ошибка прояснилась, он понял, что это все не так, и получил те аплодисменты, которые были только предназначены ему. Аплодисменты в кавычках. Публика не то что была разгневана, она была просто свирепой. Картину старались достать зонтиком, ее старались проткнуть, ей старались... То есть я уже не говорю о прессе. Толпы людей приходили... Вот что произошло, это то, что Эдуард Мане получил известность. Да, он получил скандальную известность. Он говорил о том, что он не мог понять вообще, почему такой поток вот негодования обрушился.
Почему? Действительно, я смотрю на картину. Ну, Олимпия, ну, девушка обнажена.
Потому что смотришь глазами 2000...
Ну, 150 а, ну, лет,
да? Для него же тоже обнаженных женщин писали. А в чем
да
здесь
дело
тогда?
Не в обнаженке совсем.
Дело, конечно. Вот
дело
интересно, чтобы современный человек это понял. И даже не в названии, там Олимпия, Дюма отец, женщина легкого, дама с камелиями, женщина легкого поведения. Даже не в этом дело, не только здесь речь идет об очень важных вещах. Ну, во-первых, есть нравственный аспект, да? Была задета нравственность. Почему? Да, обнаженное женское тело – это прекрасно, когда это богиня, когда ею любуешься, когда художник любуется этим обнаженным телом, когда он свет такой заливает, таким светом это обнаженное тело, как Джорджоне, как Тициан. Реплику практически, которую сделал, да, вот сюжетом, которым воспользовался, великим сюжетом, 16 век, а он вот уже в 19 веке над этим святым сюжетом просто поиздевался. Это что перед нами, богиня? Кто перед нами? Кого мы видим? Но ведь даже дело, опять-таки, не в том, что она... Женщина, совершенно не скрывающая свою профессию. Но дело в том, что она некрасива по понятиям парижской публики. Худосочна, тело ее отвратительно. Оно некрасиво написано. Оно желтое, чего только не писали, что это макака, что женщинам беременным нельзя на нее смотреть, что ее желтый живот отвратителен. То есть речь идет о том, что здесь 2 аспекта неприятия. Первый аспект – это нравственный. Куртизанку вот на это вот ложе и вот изобразил таким образом. Не богиня она. И сама она себя чувствует не богиней и чувствует себя неуютно. Но посмотрите, действительно, насколько же напряжена вот эта женщина. Это новая модель Эдуарда Мане. Это Викторина Мюран. Он, когда шел по улице Парижа и встретил эту молодую совершенно женщину, ей было 18 лет, он понял вообще, какое счастье привалило ему. Вот потому что есть такие лица, на которых можно нарисовать все. Вот он увидел в этой, и она действительно много лет ему служила моделью, и действительно можно было вот из нее слепить все, все, что он хотел. И это лицо, лишенное таких вот каких-то такой яркой индивидуальности, таких черт, оно стало типичным. Типичным для того времени, типичным для того образа жизни, когда женщина стала продажной, когда она не скрывала свою профессию, когда опускалась все ниже и ниже. Все это было как социальное явление. Но вынести это на полотно и показать ее торжествующую, как она смотрит на тех, кто приходит на ею полюбоваться, прямо в глаза им, и говорит: «Ну что, а вот вы готовы?» Где вот эта вот девичья вообще
скромность.
Скромность? Где вот это все? Нельзя показывать цинизм, продажность. Вот так
чувственность.
Открыто. Причем
не так, да, сказать, даже скабрезность.
Скабрезность. Даже вот не сказать, что она там порождает всякие эротические видения, да, так что она сильно эмоционально.
Именно скабрезность.
Именно, да. Скабрезность. Вот что видела публика. Вот
они
чем...
что смотрят, этого всего не видят. Объясню,
да,
почему.
Я не вижу.
Нет, ты действительно не видишь, потому что ты это пытаешься видеть, хочешь видеть Маху обнаженную, а здесь не выписано тело.
Нет, я не случайно спросила у Инслам, мне интересно, это психология была.
Конечно, не выписано тело, то есть они в этом не видят живопись.
Мы поговорим.
Они в этом видят агитку.
На эту тему после новостей. Ну что?
Да, мама.
Не понять нам их? Не понять? Вот я стояла, смотрела и любовалась. Я получила такое эстетическое наслаждение, ну, даже теперь как-то и говорить об этом неудобно. Ну, понятно, что Эдуард Мане,
как-то
что
вроде, да?
Олимпия.
Перспектива нарушена,
а там
изображение она... плоское. Знаешь, вот эта экспозиция академической
всё
живописи, да?
Все это очень осмысленно, и ты правильно говоришь. Правильно говоришь, вот такую проблему затрагиваешь. Почему? Потому что Мане хотел... дать свое видение, свое понимание, вот именно вписавшись, не отвергая классическую живопись, не опровергая вот все основы, все каноны, а находя новые приемы. И это ему удалось блестяще, используя плоскостное вот это изображение, используя, он был увлечен тогда японской гравюрой, и по какой-то, ну, я уж не знаю, насмешке или чего, там даже и перспективы использованы, да, только вот в левой руке, в изображении левой руки, там, где рука Олимпии прикрывает лона. И вот все это считывали новизну, и она вызывала такое неприятие. Причем вот тело некрасиво, как они говорили, но вы посмотрите на ткани белые, на которых она возлегает. Вот вы посмотрите на это лоно, на это ложе. Это же красота, вибрирующий белый цвет, это как раковина. Это жемчужина, из которой родилась Венера. Это просто потрясающе красивая живопись. Живопись, вот говорят, что Мане, так это и есть, это предтеча, основатель, один из основателей импрессионизма. Но он использует широкий мазок. Вот он никогда не считал себя импрессионистом. Он был вообще сам по себе. Он был художником-новатором. И он стремился только к одному, чтобы выразить то, что он чувствовал. Он хотел вписать современность классическое искусство, сделать это как бы не через про, не через обрыв, не через какое-то жуткое неприятие, препятствие, а именно вот плавно вторгаясь в это. Но ему не удалось этого сделать, потому что действительно это был скандал. И когда все это он слышал, он говорил, что я просто с ума схожу от этого крика. Кричат так, но кто-то из них не прав. Вот у него было ощущение, его очень поддержал Бодлер, у него было ощущение отчаяния, ему было плохо, он бежал в Испанию, он какое-то время не мог даже заставить себя взяться за кисть. И все-таки вот это ощущение внутренней правоты взяло верх. И он опять стал писать. Но когда смотришь на картину, удивляешься многим вещам. Ну вот, во-первых, Тициан, Венера Урбинская, да, тоже горизонтальное положение, вот обнаженное тело. Но действительно это лежит не богиня. И первое, что удивляет, если у Джорджоны и у Тициана, это вот расслабленная, это такая поза женщины, богини, которая знает все о своей красоте. И вот она вписана в эту природу, гармонично с ней, слита с ней. Здесь совершенно другое. Угловатая, молодая, кому-то кажется красивой, кому-то некрасивая женщина со взглядом. Она совершенно современная, эта Олимпия. Когда подходишь к ней, удивляешься современности этой работы. Она какие-то детали оставлены. У нее бархотка на шее, у нее туфельки на ногах, одна соскочила. И она, опять вот я говорю, что приподнята ее голова, она напряжена. Но, тем не менее, вот этот вызов заключается в том, что я понимаю, что я такая, но вы без меня не можете обойтись. Я вам нужна.
А еще и рыжая.
И рыжая. И вот это тело, и насколько эта картина безупречна и прекрасна по живописи. Вот ее белые простыни, смятое тело ее оттеняет черная служанка, темная. Появляется у Тициана собачка маленькая, здесь появляется кот, который вот...
Заметь, гад какой, да? Вот он букет цветов и черную служанку абсолютно классически выписывает.
Лучше, чем классически. Букет цветов такой, что там можно умереть возле этого букета цветов.
А ее тело и лицо нет. Мало этого, у нее лицо еще как у фарфоровой куклы. Вообще без выражения. Знаешь, застывшее лицо, равнодушное.
Но, тем не менее, Кабанель вот вместе с ним выставил свою Венеру. Боже мой, сколько там неги, сколько там...
А никто
ну,
не
помнит. Абсолютно, никто не помнит ни эту Венеру, ни этого Кабанеля. Нет, Кабанеля помнят. Вот, потому что это абсолютно салонная, сладкая живопись. А Олимпия, благодаря гению Мане, вошла в века, заняла достойное место, которое она должна была занять. Это произошло совсем не скоро. После того, вот после этого жуткого скандала в салоне, Олимпия стояла у Мане в мастерской. И он вообще ее нигде не показывал. Он продолжал писать, но здоровье его было подорвано. Он же умер очень рано, там, 51 или 52 год ему умер уже после того, как у него начались такие страшные процессы. Он уже не мог рисовать стоя, он писал сидя. И потом ему ампутировали ногу, вроде операция прошла успешно. И вот после нее вскоре он умер. И только Клод Мане, благодаря Клоду Мане, эта картина не стала достоянием вообще других стран, потому что ее увидел американец, влюбился в нее страшно и готов был заплатить действительно любые деньги за нее. Но Клод Мане объявил подписку, собрали эти деньги, и удивился Клод Мане, вслед за ним и все остальные, и я в частности, что единственный человек из друзей Мане, который не дал денег по этой подписке, это был Эмиль Золя, который сказал, я уже очень много сделал своими статьями. Вот недаром с Сезанном у него такое было. Вот Олимпия волновала...
Хотя он действительно много сделал своими статьями.
Да, Олимпия волновала не только публику, она волновала и художников. Сезанн через 10 лет тоже выставил на салон свою Олимпию. Это был перефраз, это было осмысление уже безусловно Эдуарда Мане. Так Эдуард Мане был оскорблен этим. И он отказался от участия в салоне только потому, что там Сезанн выставил свою картину. Ну, действительно, при всем уважении к Сезанну, картина весьма своеобразная. Так что вот это наводит такое приятие-неприятие Олимпии, наводит, конечно, нас на всякие размышления. Да? Размышления о том, как мы вообще вот современники воспринимаем вмешательство в классику. Вот когда нам показывают Евгения Онегина как-то не так, или Шекспира, мы начинаем возмущаться. И я не хочу сказать, что мы возмущаемся несправедливо. Во-первых, это я не осуждаю ту публику, я осуждаю, что они зонтиками хотели проколоть, но я понимаю их. Я была бы удивлена, если бы они тогда восприняли бы вот Олимпию так, как воспринимаем ее сейчас.
Мамуль, да прекрати, мы образец толерантности. Вот Первый канал покупает сериал «Война и мир» зарубежный, где будет инцест, о котором Толстой не подозревал. А англичане, немало не сумлявшиеся, добавляют Шекспиру гомосексуальных поцелуев.
Ну, я видела уже постановку в БДТ «Война и мир», где Анатоль Курагин в таком шарфике, и его весь разговор не оставляет никакого вообще сомнения, да, в том, кто он есть. Я это понимаю.
Новое прочтение «Идиота».
Ну, хорошо, да,
то есть,
хорошо.
Знаешь, это же
замечательно. Значит, публика всегда права? Права тем, что она имеет право на возмущение. Знаешь,
возмущаться, возмущайтесь, полотно не трогайте.
Вот. Вот у меня один единственный принцип. Не уничтожайте. Дайте возможность. Что не сделает ум, есть такая поговорка, да, то сделает время. Это одно. Другое, всегда все-таки вот я уверена, что я понимаю, какие... цели и задачи ставил перед собой Эдуард Мане. Когда перед большим режиссером или большим актером или там кинорежиссером стоят задачи нового прочтения, нового показа, нового, это одно. А когда идет только желание вообще отрицания скандала, непонятно. И все-таки все зависит еще от меры таланта. Если это действительно талантливо, это может, ты можешь с этим не согласиться, тебя может задеть, но ты понимаешь, для чего это сделано. То есть всегда талант должен быть на первом месте.
Согласен.
Понимаешь? А другое дело, наше право и возмущаться, наше право вообще ходить в театр, ходить на выставки, иметь свое суждение, восхищаться или возмущаться – это право нормальных людей. Правильно ты сказал, только картины не трогайте.
Картины не трогайте, а затем, ну да, наше право возмущаться. Мы голосуем ногами, мы смотрим, мы воспринимаем. Только очень тяжело в последнее время отличить талант от позы.
Но для этого есть тоже одно – мы должны ходить, смотреть, иметь собственное мнение, собственный вкус, собственное суждение. И тогда для нас это будет хорошо, а это плохо. Но если произведение великое, оно найдет свое место в истории.
Спасибо большое, мама. С 2 до 5 Евгений Яныч, 19:00 Анна Борисовна. С кем?
Сергей Железняк, вице-спикер.
Сергей, от меня большой привет. Слушайте Вести ФМ.